Меня зовут Оксана, мне 50 лет, в сообществе я 5 лет, трезвая я 3 года 3 месяца, выздоровевшим алкоголиком я себя считаю 2 года и 3 месяца. Ну, расскажу, как я докатилась до шагов, до сообщества анонимных алкоголиков. В начале собрания говорили, что ничего не бывает, просто так действительно не бывает. Меня Бог прям вот водит по таким местам. Чтобы я не забывала, в общем-то, откуда я, потому что проспект ветеранов, и здесь в каждом отделении милиции был мой фоторобот в 90-х годах, в каждом отделении Сбербанка тоже, и, в общем, до сообщества анонимных алкоголиков у меня 10 лет зависимости от тяжелых наркотиков, 7 лет за решеткой. 3 судимости. Потом такой инсайт с покаянием, библейская школа, служение. И, в общем, мне казалось, что все на пути исхожены. И первый раз, когда я в 2016 году попала в сообщество анонимных алкоголиков, я пришла, посмотрела, сказала: да, классно. Ну, что вы мне можете рассказать про боги, о котором я все знаю? Такая гордыня. У вас здесь любовь, безусловно. Свет, светло, хорошо, тепло. А можно приходить пьяный. И, в общем, так я какое-то время ходила. Ну, как ходила? Иногда меня приносили на группу. Я начала в сообщество ходить во Всеволожске. И ребят как-то меня находили там пьяные и просто-напросто приносили. Пару лет назад я была в Железноводске на форуме. Ну и идем с ребятами, значит, послужить в реабилитационный центр. И я, значит, рассказываю, как вот я начала ходить в сообщество. Я говорю: ну, первые разы я тоже приходила пьяной. Слышу сзади голос, говорит: приходила она, приносили ее. И, в общем, ну, оборачиваюсь, там Сережа с группой. В общем, ни от кого не спрячешься. И действительно, меня приносили, и я помню, после того, как я просыхала, и мне было почему-то так стыдно идти на группу, я все время встречала понимающие глаза. Вот, ну, на меня смотрели, и как будто они все понимают, что со мной происходит. Потому что, насколько я вспоминаю свой конфессиональный опыт, мне все время приходилось врать. Все хорошо в церкви, мы все любим, аллилуйя, хлопаю в ладоши, несу какое-то служение, а рассказать никому не могу, что со мной происходит. Я помню, одному своему брату по своей религии я рассказала, что у меня дикое желание нажраться, и он смотрит на меня и говорит: действительно дикое. И я вижу, что, ну, я не могу ни с кем об этом разговаривать. В общем, и вот, наверное, у меня и были такие хождения по мукам с периодическим возвращением в церковь, потом с какими-то жуткими, страшными запоями, с бунтарством таким внутренним. Ну и вот мое знакомство с сообществом. Надолго я не задержалась, я походила. Иногда меня ноги приносили. И, наверное, как в книжке у нас написано, как темно бывает перед рассветом, наверное, это был один из самых страшных годов моей жизни. 2017 год. Я вообще, ну, особо год этот не помню. Он как-то промелькнул в одно какое-то сумасшествие и безумие. Я помню, что больше всего меня убивало то, что раньше мне приносило какое-то облегчение, помогало мне справиться с какими-то моими нервными потрясениями, помогала мне уснуть, помогала мне в смене настроения, вдруг в один прекрасный момент перестают работать. И я очень хорошо помню этот день. У меня на моих руках до этого умирает от нашего заболевания муж. Умирает страшно. Просто в такой агонии, когда у него полиорганная недостаточность уже начала, по цепочке стали отказывать абсолютно все органы, и человеческого ничего уже не осталось. Естественно, я ухожу в свой последний страшный, жуткий запой. Выпиваю, сосновый бор меня увозят к родным, и я с 16 декабря до 2 января вообще ничего не помню. Я помню только, что я выпила абсолютно все, что было у родных. И 2 января я помню, что я только в себя вливала, и я даже не могла уснуть. То есть это были какие-то провалы такие, и... 2 января я встала. Вот это, наверное, из тех моментов, когда как-то Богу удается достучаться до нашего сознания. И я просто поняла, что если я не остановлюсь сейчас, то я не остановлюсь никогда. Я приехала, вернулась в Питер и не пошла, а побежала в сообщество. Получалось так, что все время группы находились через дорогу от меня, там, где я снимала жилье, в шаговой доступности, всегда под носом. Я прибежала на группу с таким, значит, желанием, знаете, с таким рвением. Вот я сейчас, значит, начну сразу выздоравливать. Быстренько пойду по шагам. Я сразу нашла себе спонсора. И начались адские, наверное, адские муки моей сухости. Я писала какие-то немыслимые тесты, записочки, какие-то терапевтические вещи. Прекрасно понимаю внутри, что мне это не поможет, потому что, ну, собственно, у меня слишком богатый был опыт конфессионный таких вещей. Но я все равно, значит, послушно писала, цеплялась за каждую маленькую вещь. Спонсор у меня была женщина с 13 годами трезвости, абсолютно сумасшедшая. Я смотрела на все это и думала, что если я вот буду такая через 5, через 10 лет, то мне не надо такой трезвости. В голове у меня было постоянно, панические атаки, это одно, меня научили с ними справляться, у меня был постоянно такой шум, знаете, как будто мне в голову тонну тротила заложили, она сейчас рванет. И в этом состоянии находиться было невозможно. Я помню, вышла на улицу и говорила, обращалась к высшей силе и говорила: «Бог, если ты есть, то, ну, ты или делай что-нибудь, или забери меня отсюда, потому что так больше жить невозможно». И вот в таком состоянии меня подхватили. Гриш с Валей. Мне нужно было срочно улетать в Новосибирск, там оперировали мою маму. И за это время, значит, ребята, друзья с Екатеринбурга находят мне моего спонсора, который, собственно, становится моим реаниматологом. Ну и вот пойду в шаги, потому что, собственно, наверное, когда я встретила вот вменяемое спонсорство, когда вдруг все пазлы и в шагах, и в том, что происходит в сообществе, и то, что происходило со мной все эти годы, вдруг стало у меня складываться в моей безумной голове, я начала получать из этой книжки ответы на все свои вопросы. Вот, наверное, с этого момента, собственно, началась моя жизнь. Как у нас в книге написано, самые трудные моменты этой жизни я не применяю ни на что. Ну, в общем, и о шагах. Первый шаг для меня был как приговор. В первом шаге мне просто вручили на руки смертельный приговор. Этот шаг, который сказал мне о том, что никогда, ни через 5, ни через 10, ни через 15 лет я не смогу не сделать первую стопку. Потому что вторая часть первого шага приведет меня к этому. И для меня это было... Этот шаг невозможно прописать, этот шаг невозможно сделать технически. Этот шаг, на этот шаг ушло 7 лет моей жизни. Это, ну, что подарили мне в первом шаге, что подарили мне анонимные алкоголики, объяснив наконец-то именно работу моего заболевания с точки зрения медицины и с точки зрения одержимости. То есть мне разложили вообще разложили на пальцах. То есть до этого в религии мне говорили только, что это грех. Мне говорили, что я исцелена. И я на этом тонком льду бунтовала против Бога, против религии, не понимала, в чем же заключается исцеление мое, потому что не хочется пить. Я не умею останавливаться. И каждое мое... Мы идем с подругами в ресторан. Все мои девочки оказываются дома после ресторана, а я в КПЗ. И так, собственно, каждая какая-то пьянка, каждое какое-то мероприятие. И я помню, что я плакала как ребенок в первом шаге, когда мне объясняли, что со мной происходит именно на уровне физики и на уровне моей головы. И плакала от обиды, почему мне мои духовные наставники, там, или почему мне в моей конфессии, в моей религии не могли объяснить, что со мной происходит. Сейчас я очень хорошо понимаю, не могли, потому что... они действительно не знали. То есть мне давали составную, еще одну составную моего заболевания, и на ней был акцент, и, собственно, привело это в конечном итоге тем, что я отвернулась от церкви, и Бог вот меня не любит, не помогает. Я не такая, как все. В церкви я не могу быть такой, как они. И вот, в общем, с таким приговором, с тем, что, что бы я ни делала, разрушающие механизмы, которые работают во мне на поражение, которые работают на разрушение, они приведут меня рано или поздно к первой стопке. И вот в таком состоянии мне предлагали второй шаг, шаг надежды. И поверили, что сила более могущественная, чем мы, могла вернуть нас к здравомыслию. А поверила ли я в тот момент? Нет, конечно. Никакой веры абсолютно у меня не было. У меня не было ни веры, у меня не было... ни веры ни в себя, ни веры в высшие силы. И вообще я считала, что такой человек, как я, больше не заслуживает права на еще один шанс. И, знаете, это было такое смирение на грани обречения. Ну, давай, Бог, попробуй. Может, что-то у тебя получится. Я же мыслю как человек. Я бы дала шанс такому человеку, как я. Разумеется, нет. Но его любовь ко мне оказалась нечеловеческая. И вот, наверное, вот в таком вот состоянии я впервые в своей жизни подошла к третьему шагу. Кардинально, принять кардинальное решение в своей жизни. Я помню, у нас в церкви поют песню «Я пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня». И я все время на этой песне сжимала зубы. Думаю, ну никуда я за тобой не пойду, куда ты можешь повести в хорошие места. Все, ну, ты поведешь либо на Голгофу, либо в пасть киту, либо еще на какой-нибудь необитаемый остров. Судьбу всех твоих учеников я знаю. Никуда я за тобой не пойду. Вот это тоже, знаете, такой вроде бы незначительный жест. Внутренний бунт. Его никто не видит, но это же говорило все абсолютно обо мне, о моем отношении к Богу, к высшей силе. Но алкоголь очень хороший учитель, и в тот момент к своему третьему шагу, я помню, как я проснулась утром и сказала своей высшей силе: вот теперь я готова, я пойду за тобой, куда скажешь. Вот скажешь бомжей из подвалов доставать — пойду и буду доставать, скажешь туда идти — пойду, скажешь что делать — пойду. И так и было. У меня после этого месяц бомж Гена жил. Со звездной его откуда-то с метро приволокла к себе. Мы его на группе отмыли, одели, привели в порядок, в чувство. Помогли потом, значит, на родину, в Великий Новгород уехать. Очень хороший дядька. И вот это такая готовность, когда... Меня больше не существовало. Вот реально в тот момент, сейчас это уже немножечко замыливается, но тогда меня не существовало вообще. Ни меня, ни моих желаний, ни моего я. Вот только ты, Бог. Вот все, что скажешь, вот все буду делать. Я помню, мне еще, значит, в наказание спонсор сказал 30 дней, 30 групп. Я, значит, так перед этим Богу своему говорила: вот все, что скажет Бог сделать, буду делать. Вот скажет землю жрать, буду жрать. Я помню, февраль, холодно, значит, я иду на очередную эту группу, смотрю на свою высшую силу, как бы на небо обращаюсь к ней, говорю: Боже, говорю, наверное, землю жрать мы с тобой погорячились. Ну, давай как-нибудь пересмотрим этот вопрос. И вот, в общем-то, вот в этом я вся. И вот этой мне всей впервые в жизни в четвертом шаге предлагают посмотреть вообще, из чего состоит моя жизнь. Что запускает вообще в моей жизни вот этот инструмент разрушения. Что запускает вот этот инструмент, который выносит мне приговор? Что и кто, какие силы, какие вещи? И на самом деле для меня очень многие вещи не были новостью. Но, наверное, впервые в жизни мне захотелось в этом разобраться. Наверное, сейчас я могу сказать, что в четвертом шаге самый во всех этих инвентаризациях, во всех этих колонках, самым любимым оказалась именно в моей инвентаризации первая колонка. Это то, что показало мне вообще, из чего состоит вся моя жизнь, из чего состояла. И показала мне вообще, ну, я помню, что я смотрела в эти таблицы, как в зеркало. Смотрела и ужасалась вообще. Не понимая в какой-то момент вообще, где я, кто я. Потому что это какие-то сплошные образы, сплошное какое-то приспособление, сплошные иллюзии, сплошные обиды, сплошные страхи. И где вообще я, что я из себя представляю, что я хочу. Когда закончится вот эта вечная внутренняя борьба моя, которая мне не принадлежит, но в которой вообще я не понимаю, кто в конечном итоге побеждает, где я настоящая. И вот это, наверное, итог всему этому был в пятом шаге очень долгий разговор с моим спонсором. И благодаря тому, что спонсор у меня мужчина, очень многие иллюзии он помог мне разрушить. Наверное, это какие-то тоже защитные механизмы моего эго, моего эгоцентризма. Это сейчас я, наверное, могу назвать это синдромом отложенной жизни. Ничего не происходило в моей жизни по существу. Все было в моей голове, все трагедии, все планы, все реализации, все какие-то вещи, они тут строились, они тут же разрушались, они тут же разбивались. И все это я прятала за иллюзиями, которые, собственно, не были моей жизнью. И так как у меня был огромный опыт всевозможных исповедальных практик, трехдневных энкаунтеров там, с исповеданием от рождения и до сих, и прочее, то пятый шаг для меня не был, ну, я не могу сказать, что там даже какие-то элементы исповедания были. В моем пятом шаге, скорее всего, это был очень честный разговор. Кровавый такой, болезненный. Очень многие вещи я сразу не приняла, которые говорил мне спонсор. Причем он говорил мне так, чтобы не с точки зрения... Ну вот, наконец-то ты, может быть, увидишь это или увидишь это. Он помогал мне увидеть в каждой ситуации вторую сторону. До этого у меня, знаете, как будто были шоры. Я видела только либо черную, либо белую сторону. Причем так, как удобно это мне, так, как выгодно это мне, так, как это меня устроит. И так абсолютно каждая ситуация. Разбирали мы это все целый день, и также я делаю со своими подопечными. Под пятый шаг я выделяю целый день, и мы разговариваем абсолютно, ну, обо всем. Впервые, наверное, в жизни это был настолько, ну, для меня, наверное, впервые в жизни это был настолько честный разговор. Насколько я вообще могла понимать, что такое честность, как быть честной. И прежде всего, этой честности мне пришлось научиться внутри себя и самой собой. И сложно было честной быть. Вранье вообще у меня было с детства, знаете, такое походя. Ну, я врала абсолютно всегда, абсолютно всем. Просто, ну... Причем я врала и верила в это вранье настолько, что это становилось, ну, обычно моей жизнью. Вот такая шизофрения. И вот это, ну, вот, и вообще понимание честности перед самой собой, перед другими, я могу сказать точно, что вот это тоже подарили мне анонимные алкоголики, потому что до этого... Я не могла быть честной, я уже рассказывала, да, как приходилось притворяться той же конфессии и перед теми же моими друзьями и знакомыми, совершенно другим человеком. Ну вот, наверное, такой мой пятый шаг. Шестой шаг. Это для меня это время тишины и молитвы. Это Первый раз на этот шаг мне дается час, а в дальнейшем это становится, этот шаг становится рабочей частью 10-го, 11-го, 12-го шагов. За этот час, собственно, есть какое-то время провести такой небольшой анализ и оглянуться назад именно в шаги. Остались ли у меня сомнения, что я еще могу попить? Что я могу еще с этим справиться. Остались ли у меня сомнения в том, что я могу поверить в ложь, которая сопровождает меня всю жизнь и будет сопровождать всю жизнь, что я еще с этим справлюсь, что никто не узнает, что в этот раз все будет по-другому. И, ну, вот это, наверное, такой... час наедине с собой и со своей высшей силой. И встреча через час с моими подопечными и с моим спонсором обозначает в том, что, наверное, впервые в жизни я готова наконец-то свою высшую силу отдать ее законное место в моей жизни и смиренно сесть перед ним в молитве седьмого шага. Наверное, закольцовывая мое первое принятие решения в третьем шаге и вот эту молитву о том, что я смиренно прошу его исправить мои изъяны. И не считая, знаете, не считая о том, что... Я сегодня услышала, просто можно скажу, не считая себя уже вот таким комком грязи, которому нет места на этой земле. И я очень часто шутила, когда меня звали в храм, я говорила, что если, когда я из него выйду, он рухнет. И вот это тоже благодарность сообществу о том, что слово «грех» в моем понимании стал просто ошибкой. Такое, и впервые, наверное, такой Бог не карающий, не наказывающий, а помогающий мне и дающий мне шанс еще эти изъяны исправлять. И понимание. Именно конкретное понимание, потому что одно дело я знаю там, где у меня проблема, и мне говорят об этой проблеме, а другое дело, когда мне дают еще конкретные инструменты, что делать дальше и как из этого выходить. И в дальнейшем начинаются конкретные уже шаги и действия. Это 8-й, 9-й шаг. Когда я составляю план этих действий, этих своих навороченных ошибок, я 8-й шаг притащила вообще всех, абсолютно. Ну, так до кучи пусть будет, хуже нет. И это тоже мы очень долго со спонсором разговаривали, у нас ушел на это тоже, наверное, целый день с утра и до позднего вечера. Разбирали каждого человека, которого я притащила в свой 8-й шаг, и вообще, потому что абсолютно такое непонимание, очень много от чувства вины, очень много от того, что слишком много на себя где-то в какой-то мере взяла, от непонимания, что вот ситуация не складывается, там примирение с кем-то не приходит, и что, а я уже все как бы сделала. И ну вот, наверное, такой списочек. Девятые шаги. Самый незабываемый, конечно, это первый, 9-й шаг. При всем при том, что у меня было понимание, как работает Бог, я знала, что каждый 9-й шаг – это будет палочка о двух концах, что Бог всегда работает, не работает с одним человеком конкретно, что это будет работа с двумя людьми. Но когда я шла делать девятые шаги и видела, что происходит с людьми, которыми я делаю девятые шаги, и я вроде бы в таком недоумении, ведь это же я иду исправлять свою ошибку, я иду там с человеком разговаривать, а какие-то судьбоносные перевороты происходят с этим человеком. И это тоже для меня было такое своего рода потрясение, хорошее, доброе. И подтверждение в любви моей высшей силе, и вообще в том, что я в правильном месте, в правильном направлении. Ну и вот 10-11 шаги. Наверное, я, так как я все-таки непоследовательная, 10-11 шаги мне давались как костыли после третьего шага, когда спонсор заводил меня в четвертый шаг. И я рассказать о них могу только то, что когда десятый шаг, 10-11 шаги даются как болеутоляющая таблетка, или как костыль, или как что-то вспоможение, то работает он совершенно, работают эти шаги совершенно по-другому, нежели тогда, когда у меня уже есть опыт четвертого шага инвентаризации, у меня есть шестого, опыт шестого шага этого часа наедине с собой, у меня есть опыт девятых шагов возмещения ущерба, то десятый шаг – это совершенно потрясающий рабочий шаг, в котором работают все шаги эти вместе и работают моментально. То есть у меня происходит моментальная инвентаризация, у меня происходит моментальная оценка ситуации. И я понимаю уже, такое наитие, понимаю уже, что нужно делать, куда нужно идти и с какой проблемой мне нужно обращаться к своей высшей силе. И 11 шаг – это ежедневная моя духовная дисциплина. Я не просыпаюсь без этого шага, я не засыпаю. И, естественно, 12 шаг, собственно, это логическое завершение всех шагов и вообще всей моей дальнейшей жизни и программы выздоровления. Потому что все шаги – это шаги подчинения 12-му. И, собственно, это вся моя жизнь в 12-м шаге. Служение моим девчонкам подопечным, служением у себя на работе, служением своим родным и близким. И так как 11-й шаг мне дает право на ошибку, поэтому я пользуюсь этими ошибками, не посыпая себе больше голову пеплом. И, наверное, впервые в жизни вообще знаете, я сейчас как младенец кладу голову на подушку и засыпаю. И просыпаюсь. Привет, Бог, пошли в новый день. И это ни с чем не сравнимо. А я недавно праздновала свой юбилей. И у меня все родные, все пьющие, шумные. И я просто поняла в один прекрасный момент, наблюдая за всеми со стороны, что я пить больше не хочу. У меня нет в этом необходимости абсолютно никакой. У меня наконец-то проснулась. Причем проснулась, я все ждала, когда же вот это будет вспышка, когда же будет это облегчение. Там, ну, говорят, в третьем шаге, у кого в пятом, а у меня произошло в восьмом шаге. После вот этого дня разговора со спонсором и составления списка, что я буду делать в дальнейшем, я после восьмого шага наконец-то начала снова улыбаться, и у меня наступила тишина в голове. И вот, наверное, по шагам коротенько все. Много так хотела рассказать, тут составила, еще арочку с собой взяла. Потому что, ну, на примере арки-то вообще, это моя любимая конструкция, это арка. Это, ну, у меня на моей картинке и у всех моих девчонок подопечных написано имя. Потому что эта арка, собственно, это я. Это новое духовное здание, которое построил во мне Бог. Который дал мне свободу, и это все подарили мне мои любимые анонимные алкоголики. Ну вот, все. Если есть вопросы, отвечу.
Спасибо.
По шагам. Спасибо. Все. Не утомила.
Ребят, есть вопросы? Привет, Дим.
В отношениях с людьми, вот, ну, расскажи про отношения с людьми. Вот, как вообще там, ну...
Сейчас или вообще?
Да, сегодня, сегодня.
Сегодня?
Да, да.
Сегодня у меня сложные отношения с людьми. Сложные, потому что был год изоляции. В прошлом феврале меня посадил шеф работать домой на изоляцию. И я поняла, что мне так комфортно в этом состоянии, что даже испугалась. То, что я помню, вышла, меня позвали, значит, на группу Финбанка. Подходит ко мне парень, стрельнуть зажигалку. Я как в фильме этот «Бриллиантовая рука». А вы участвуете в форму или не участвуете? Почему он это спросил, да? Зачем я это сказал? И вот я так шарахаюсь от людей. Это в плане изоляции моего сейчас выхода из этого изоляции немножечко сложно. Но я беру высшую силу свою, говорю, пошли. А с родными и близкими... Когда мне было 23 года, моя мама закрыла за мной дверь и сказала, что старшей дочери у нее нет. И сейчас у меня самые лучшие отношения с моей мамой. Я любимая дочь и надежда, и опора. У меня замечательные отношения в семье. У меня замечательные отношения в коллективе. Благодаря тому, что, но это не шаги. В коллективе мне помогла вторая традиция. Вот как-то так. Она открылась у меня именно в работе. Потому что я пришла, все как вот написано. Я пришла в бизнес, в такой, которым владела 10 лет сама. Пришла в подчинение. Вот такая. Мало того, что в подчинение... В тот бизнес, в котором я чувствую себя как рыба в воде, и в подчинении к мужику. Я вообще никогда ни перед каким мужчиной не подчинялась. И вот я пришла на таких рогах. Я тут все лучше тебя знаю вообще-то. И вот у меня сработала вторая традиция. И служение, конечно. Вторая часть 12-го шага. У меня не восстановились отношения пока с дочерью, и пока девятки у меня к ней нет, идти мне к ней не с чем. И самое важное то, что восстанавливать отношения с ней я пока не хочу. Я молюсь только о ней, о том, что у нас разрушено. И я так понимаю, что это вот из той категории девятых шагов, на которые уходят года. А моя дочь не захотела или не смогла простить мне моих лет употребления, моих лет за решеткой. И она тоже проходит свою дорогу, свой путь. С ее тоже сердцем что-то происходит. Когда это произойдет примирение, я не знаю. Я знаю, что оно произойдет обязательно. Это не приносит мне уже боль. Это просто вот такое вот. Я дала место Богу. Вот с нашими сердцами что-то должно произойти, прежде чем будет эта новая наша встреча с ней. Я сохранила отношения. Искусственно сохраняла со всеми своими прошлыми друзьями, кто остался жив, с кем вместе употребляли, искусственно, начало это было такое, ну вот, чтобы вы не подумали, что когда я с вами там бухала или торчала, вы были моими друзьями, да, а сейчас вот у меня все хорошо, и я не буду с вами общаться, нет, я... На расстоянии, но искусственно с ними поддерживала со всеми взаимоотношения и сохранила их. То есть сейчас они совершенно уже в другом русле взаимоотношения. А у меня, ну вот с моим шефом я уже говорила, теперь замечательные взаимоотношения, полное доверие. Он у меня вообще не живет уже в России практически. Бывает тут наездами. Ну, вот как-то так.
Спасибо.
Ольга, алкоголик, я вот, знаешь, не знаю, не все, может, услышала, да, вот про спонсора, да, наставник-реаниматор. Ну, то, что тебя реанимировало, да, я так поняла. То есть...
Ну да, потому
но
что...
Но до срыва не дошло, да, я так понимаю.
Нет, ну, я была уже в таком состоянии, что я готова была, как я говорила, землю жрать, только чтобы остаться трезвой. Я была в абсолютно сухом безумии, и все эти росписи, прописи, понятно, что я просто сошла бы с ума, начиная опять какие-то терапевтические вещи, терапевтические заполнения и прописывание шагов. То есть его реанимация меня заключалась в том, что наши встречи были почти ежедневно, и отдавались мне шаги очень быстро. И буквально, наверное, со второй или с третьей встречи с своим спонсором я начала сама спонсорить и отдавать шаги. У меня был такой конвейер, у меня было одновременно 6 или 7 девчонок. Я погрузилась в это. Ну, то есть я просто... Какое-то было внутреннее понимание, что если... Я сейчас себя так не загружу, то я бы не стала больше пить, потому что это уже не работало. Я бы искала бы путь к другой.
Спасибо.
Спасибо. Есть у кого-нибудь?
Привет, Маша.
Маша.
Привет, Маша.
По поводу перехода от карающего к такому принимающему Богу.
Этот переход внутри меня.
Потому что мне, например, очень сложно это сделать. Я с детства с карающим Богом. Как это?
Вообще, на самом деле, это тоже благодарность моему спонсору. Значит, Мне просто предложили взять все, что я знала когда-то о Боге, все, что я когда-то чему-то была научена, всем моим религиозным установкам и догмам. Меня просто попросили их на время отодвинуть. И сказали, что тебя не заставляют от этого отказываться. И в один прекрасный момент все эти вещи, ну, мне помогут. Но пока их отложить в сторону. И мне предложили, предложили Деда Мороза. И, возможно, в моем случае так нужно было сделать, потому что, опять же, вот это вот моя такая зашоренность и тоннельное зрение, мышление. Потому что что-то сдвинуть в моем сознании, в моем понимании невозможно. Но когда мне предложили хотя бы попробовать, да, принять совершенно другой, иной взгляд, иную точку зрения, и когда я сказала, ладно, хорошо, ну давайте попробуем, и вот тогда стало что-то меняться. И меняться все меняется только внутри меня, абсолютно. Ничего же внешне не изменилось. Может быть, он как был карающий, и судя там по Ветхому Завету, он такой остался, но внутри меня он другой. Абсолютно. Мне помогли, вот как я помогаю своим девчонкам в третьем шаге. Я вижу, в каком Боге она нуждается в данный момент. Я вижу, что в данный момент ей прежде всего нужно. Я вижу у кого-то зашкаливающее чувство вины, да? Значит, здесь нужен Бог, который готов сразу, быстро и за все прощать, и который всегда на моей стороне. И он таким становится, он таким показывает себя именно в этот момент. То есть, ну, опять же, у меня меняется угол зрения и восприятия, и Бог подтверждает себя именно таким.
Спасибо. 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 Спасибо.
Давайте поблагодарим.